Сталин в наркомнаце. 2 ноября опубликована за подписью Ленина и Сталина Декларация прав народов России, объявляющая, что национальную политику советской власти будут направлять 4 принципа: равенство всех народов России, право на отделение и образование самостоятельного государства, отмена всех национальных ограничений и свободное развитие национальных меньшинств в составе каждого из народов. Текст самого документа, несущего на себе, несмотря на краткость черты тяжеловесности, был, видимо, очищен рукой Ленина. На тексте этого исторического документа есть поправки, внесенные Бухариным и Сталином. Большинство их поправок, гласит комментарий к сочинениям Ленина, не имеет принципиального характера. В этот первый хаотический период работа еще не поделена, роли не определились. Время административной работы комиссара национальности еще не пришло. В агитации Сталин не участвует. Он выполняет разные поручения, помогая в текущей работе Ленину. Позже он сам говорил о себе, как о члене штаба Ленина. Это было бы не лишено меткости, если бы работа Сталина отличалась большей систематичностью. Наряду с вождями партии и страны имелись вожди, так сказать, ведомственного значения. Таким вождем стал Сталин в области отсталых национальностей. На различных съездах отсталых национальностей, на съездах, посвященных национальному вопросу, имя Сталина включается в список вождей, правда, на последнем месте. 27 ноября 1919 года открылся в Москве 2-й Всероссийский съезд мусульманских коммунистических организаций народов Востока. Съезд был открыт Сталином от имени Центрального комитета партии. Почетными членами были избраны 4 лица – Ленин, Троцкий, Зиновьев и Сталин. В апреле происходит в Москве 1-й Всероссийский съезд чувашских коммунистических секций. Почетный президиум состоит из тех же 4 лиц – Ленин, Троцкий, Зиновьев и Сталин. Описывая открытие съезда, журнал Народного комиссариата национальности указывает, что на стенах красовались портреты вождей мировой революции Карла Маркса, Ленина, Троцкого и Зиновьева. Первый съезд коммунистов Чувашии происходил в апреле 1920-го, следовательно, через 2,5 года после установления советской власти. В этот период портретов Сталина еще не существовало. Они нигде не вывешивались, и никому не пришло в голову украсить хотя бы зал съезда, который целиком входил в сферу деятельности самого Сталина. В июле 1920 года собирается 2-й конгресс Коминтерна. На этом конгрессе обсуждаются национальные и колониальные вопросы. Тезисы по национальному и колониальному вопросам вырабатывает Ленин. Никому не могло прийти в голову поручить составление тезисов или доклад по национальному вопросу Сталину. Принимал ли он участие в комиссии по национальному вопросу? 16 мая, дата 4-й украинской конференции, по крайней мере до 20 мая Сталин принимал участие в различных заседаниях и совещаниях украинской партии. На 9-й партийной конференции писал статьи и произносил речи. К концу этого года, октябрь, ноябрь, декабрь, он занят на всякого рода конгрессах. 7 ноября 1920 года, то есть 3-ю годовщину Октябрьского переворота, мы застаем Сталина в Баку, где он выступает на торжественном заседании Совета с докладом «Три года пролетарской диктатуры». 13 ноября Сталин выступает с докладом в Дагестане на съезде народов Дагестана для декларации об автономии Дагестана. 18-21 декабря происходит первое всероссийское совещание представителей автономных республик, областей и прочее. Каменский передает совещанию привет от имени Сталина, который не может присутствовать по болезни. Единогласно принимается предложение послать приветствие Сталину. Очевидно, к этому времени относится его операция. Посты, которые занимал Сталин в первые годы после переворота, и отдельные поручения преимущественно организационного и дипломатического характера, которую он выполнял, очень разнообразны. Но такова была участь большинства ответственных работников того времени. Прямо или косвенно все занимались гражданской войной. Рутинные обязанности ложились обычно до ближайших помощников. Сталин числился членом редакции центрального органа, но на деле почти не имел к правде отношения. Более систематическую работу, прерывавшуюся поездками на фронт, он выполнял в комиссариате национальностей. Советское государство только формировалось, и установить по-новому отношения разных национальностей было нелегко. Общее руководство в этой области, не говоря уже об инициативе, принадлежали полностью Ленину, который с давних пор придавал национальному вопросу огромное значение, второе по важности после аграрного. Все сколько-нибудь принципиальные меры проводились им через Политбюро, менее важные обсуждались по телефону со Сталиным. На комиссариат национальностей ложилось лишь техническое выполнение уже вынесенных решений. По тексту Конституции народный комиссар считался только председателем коллегии, состоявшей из полдюжины, а иногда и дюжины членов. Руководство ведомством было делом нелегким. По словам Пестковского, все члены коллегии по национальному вопросу стояли в оппозиции к Сталину, нередко оставляя своего народного комиссара в меньшинстве. Раскаявшийся автор спешит прибавить: Сталин решил путем упорной работы перевоспитать нас. Здесь он проявил много выдержки и ума. К сожалению, об этой стороне дела Пестковский ничего не пишет. Зато мы узнаем от него, каким своеобразным способом Сталин кончал конфликты со своей коллегией. Иногда он терял терпение, рассказывает Пестковский, но он никогда не обнаруживал это на собрании. В тех случаях, когда в результате наших бесконечных дискуссий на совещаниях запас его терпения истощался, он вдруг исчезал. Делал он это чрезвычайно ловко. Сказав «я на минутку», он исчезал из комнаты и прятался в одном из закоулков Смольного и Кремля. Найти его было почти невозможно. Сначала мы его ждали, а потом расходились. Я оставался один в нашем общем кабинете, терпеливо дожидаясь его возвращения. Но не тут-то было. Обычно в такие минуты раздавался телефонный звонок. Это Владимир Ильич требовал Сталина. Когда я отвечал, что Сталин исчез, он мне говорил неизменно: срочно найти. Задача была нелегкая. Я отправлялся в длинную прогулку по бесконечным коридорам Смольного и Кремля в поисках Сталина. Находил я его в самых неожиданных местах. Пару раз я застал его на квартире у матроса товарища Воронцова, на кухне, где Сталин лежал на диване, курил трубку и обдумывал свои тезисы. Для перевоспитания своей коллегии народный комиссар применял, надо признать, своеобразные методы. Разгадка трудного положения Сталина в своей собственной коллегии в том, что он не пользовался авторитетом. Не только народные массы, но даже широкие круги партии его не знали. Он был бесспорным членом штаба большевистской партии, и в этом было его право на частицу власти. Но даже в коллегии собственного комиссариата он не пользовался личным авторитетом, а по всем важнейшим вопросам оставался в меньшинстве.